книга пророка Исаии, заканчиваем 44 главой, возьмем 45. Интереснейшее пророчество здесь дается нам. Итак, Исаия, 44 глава, с 24 стиха. Начнем с 24 стиха. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса и своей силой разослал землю. Господь, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью. Господь, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, «Ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю. Господь, который бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища, и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Эти вообще книги пророка Исаии, и, конечно же, особенно этот отрывок, он дан для израильтян, для иудеев, точнее, которые будут в Вавилонском плену, которые будут в ситуации очень тяжелой, потеряны, озадачены, обескуражены этим поражением. По теории, как им казалось, народ, который не может потерпеть поражение, потому что у них такой Бог, у них место святое, единственное в мире и так далее. Ну вот, и место святое было разрушено. Ну, когда Исаия пишет, это еще только лет через 150. Но те люди, которые уже в Вавилоне будут читать эти пророчества, для них как бы святое место разрушено, Иерусалим разрушен, израильтяне рассеяны, и вся вселенная рухнула. То есть, а как же Бог? То есть, они потеряны. И вот эти слова... Слова пророчества, они даны для их ободрения. Но не только ободрения, но также назидания и обличения. Почему произошло так, как произошло? Что нужно делать, чтобы так больше не происходило? И ободрение, что Бог из этого всего все-таки произведет доброе. Вот. Я думаю, что вот такие слова и ободрение, и обличение, и назидание для нас, для всех важны. Потому что так же, как израильтяне, бывает, мы не веруем в Бога, не слушаемся Его, делаем что-то свое. Вот. И мы оказываемся в той же самой ситуации, что и эти люди. И по разным своим немощам и неправильным поступкам и так далее, мы оказываемся в затруднительном положении и бывает... Обвиняем Бога и говорим, ну почему ты, Бог, мне не помогаешь? Ну почему такое со мной могло случиться? Я же Божий человек, ты же всемогущий Бог. Почему, почему, почему? Вот. И Бог вот нам здесь в этих словах тоже дает и наставление, и направление, и обличение. Прежде всего, 24 стих. Господь говорит о том, кто Он. Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя. Я Господь, который сотворил все. Я один распростер небеса и своей силой разослал землю. То есть для меня нет ничего невозможного. Я, у меня все под контролем, говорит Бог, потому что я всемогущий. Важно себе напоминать. Знамения лжепророков, безумие волшебников, мудрость мудрецов, все это глупость перед Богом. Бог самый мудрый. Бог есть Бог сверхъестественного, волшебники, да? Бог есть Бог будущего, пророки, да? Бог есть Господь всякого знания, мудрецы, да? То есть все это действует в твоей жизни, потому что Бог любит тебя. Итак, всемогущий Бог, мудрый Бог, сверхъестественный Бог, знающий Бог, Он в твоей жизни. И твоя жизнь не проходит в пустоте, так как будто Бог не знает. Вот это прежде всего напоминай И может быть, у тебя нет ответов на вопросы. Вот, а что теперь делать? От чего, почему? Но у тебя есть ответ на вопрос. Кто обо мне позаботится? От кого зависит мое будущее? Брошен я или нет? На эти вопросы у нас есть ответы. Что нет, мы не брошены. И все будет хорошо, потому что Бог, вот такой вот у нас Бог. 26 стих. Бог утверждает слово раба своего. Это про Исаию идет речь. Исаия, пророк, приводит в исполнение изречения своих посланников. Это тоже другие пророки, которые по слову Бога говорили о будущем. И здесь говорится, что слово пророческое, оно верно. Слово пророческое верно. Читай Библию, вникай в нее, размышляй, смотри на судьбы людей, чтобы тебе понять, где ты находишься в жизни, что тебе делать, в чем смысл и так далее, что правильно или неправильно. Читай Библию, читай пророков, потому что у пророков, апостолов, это все Слово Божие, и все там про тебя, про твою жизнь, и Бог будет тебе говорить. Вот люди часто приходят, задают вопросы, просят молиться за них. И очень важный вопрос. То есть, а ты сам-то Бога спрашивал? То есть, в том смысле, что не почему, 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 а давай, Господь, поразмышляем, будем читать Слово Божие и молиться, да? То есть, а ты ко мне говори. Вот. Без этого, как я могу чего сказать? И вот оно верное. Всемогущий Бог через слово пророков и апостолов будет действовать в твоей жизни. И также вот он ободривает тех, кто будут читать эти слова, послание о том, что слово это верно, раба Божия Исаии. И не просто голословно Господь говорит, слово вот оно верно, пророков и Исаии, но он дает четкие указания на то, в чем ободрение для израильтян, в чем им помощь будет, тогда как они в плену у вавилонян. Вторая половина 26 стиха. «Господь, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен». И говорит городам Иудиным, вы будете построены и развалины его, я восстановлю. То есть Бог здесь дает обещание и говорит, что снова люди вернутся в Иудею, снова города иудейские будут отстроены, снова будет отстроен Иерусалим. То есть Бог здесь конкретно говорит, вот этим людям, которые уже, считай, 70 лет, то есть на 70 лет пленения вавилонской, да, то есть вот этим людям он говорит, что вы вернетесь обратно. И вот эти все руины, потому что там все было разрушено, все абсолютно. Вот эти руины, они все будут отстроены. И для людей это абсолютно невозможно. То есть это просто невозможно. Величайшая, огромная, великая империя Вавилона. Мощная цивилизация, которая против Бога, которая противна Богу, которая железной рукой держит всех своих пленников. И рассеянные израильтяне, и разрушенные храмы, все, то есть это просто невозможно. Так же, как мы зачастую говорим, это просто невозможно, чтобы мы могли жить благочестиво в этом мире. Чтобы в этом мире злом, враждебным, потерянным, просто суета, просто заботы. Невозможно быть особенным людям, особенному собранию, которое живет совершенно по иным законам. Я не могу угождать Богу, потому что против меня весь этот мир. Против иудеев был весь мир, то есть весь. То есть весь, абсолютно. То есть не было 2000-летий там христианства, не было огромного движения христиан по всему миру, ничего этого не было. Были вот израильтяне, их нет, и все. То есть и все. И нет никакого политического, религиозного или еще какого-то движения за Бога Израилева. Ну просто нет. То есть все, точка. Язычество дремучее, все покрыло. Представляете? И вот посреди этого Бог говорит, что все будет так, как раньше, и даже лучше. Я переплавлю, я обновлю вас и верну снова в землю свою, и снова будет святое место, снова будет Иерусалим, снова будет вот этот вот народ избранный из тьмы. То есть невозможно для меня возможно, говорит Господь. И вот так же для каждого из нас Бог говорит, возможно, возможно, и ответ во мне, то есть в Боге, Господь говорит. Вот. Может быть, опять-таки, жизни людей, твоя собственная жизнь или жизнь людей рядом с тобой, мы говорим, это невозможно, это выжжено, разрушено. Сам человек это сделал, сами израильтяне это сделали, то, что они в Вавилоне-то все в плену, да? Он человек сам это сделал с собой, у него все выжжено, ему невозможно возродиться. Мы говорим, а ты молись за него. Что читаешь в Библии? Читаешь в Библии, что Бог любит людей, бьется за них до конца, да? Жизнь за них отдал, так ты молись за человека. И смотри, смотришь, Бог в свое время чудо совершит. И он это сделает. И дальше он описывает, не просто говорит, что ты будешь восстановлен, Иерусалим, там города иудейские, люди вернутся. Но Бог говорит в подробностях, как он это сделает. Он называет имя человека, который освободит израильтян, иудеев. 28 стих. Бог говорит о Кире, пастырь мой. Он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен. Смотрите, то есть здесь говорится личность человека. То есть за 200 лет до жизни и действия этого человека дается его имя и сказано точно, что он сделает. Он скажет, ты будешь построен Иерусалиму и храму, ты будешь основан. То есть есть определенное здание в этом Иерусалиме. Да? То есть вот четко человек, что он сделает и как он сделает, также описывается. 27 стих. Который бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Бог говорит, что бездна иссохнет, то есть некая глубина, да, и реки высохнут. Знаете, Кир, когда он брал Вавилон, он отвел реки Ефрата, реки, которая проходила через город Вавилон, и действительно, вот эта вот водная бездна, вот эта вот река, она иссохла, она ушла. Вот как Кир будет с помощью Бога действовать. Далее в 45 стихе говорится о его действии. Говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресла царей». Пояса с чресла царей. А в Данииле, 5 глава, говорится, описывается, как был завоеван Вавилон. Говорится, что Валтасар, он распоясался. В ту ночь, когда персы с медянами пришли завоевывать, Вавилон распоясался, то есть он упился вином, он не защищал город, он вообще не заботился ни о чем. Вот он царь, да? Его отец Набонит, он вышел в поле, так сказать, на войну с Киром, потерпел поражение и не успел вернуться обратно в Вавилон, потому что он уже был окружен медоперсидским войском. То есть он, отец, не смог вернуться, и Вавилон остался на руках у этого вот сына его, который оказался абсолютно... неспособным, не хотел, не желал, наверное, обрадовался. «О, я царь Вавилона, давайте устроим вечеринку, напьемся вином». И упились все. «Сниму пояса с чресел царей, пояс, на котором оружие, пояс, который держит боевую одежду там вместе и так далее». То есть, все точно, человек не мог. Он не воевал, потому что он распоясался. И чтобы «сделаю так, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Решетки, которые загораживали течение воды Ефрата, чтобы противник не мог туда вплыть там, и так далее, они не были опущены. Река Ефрат, она в каменном таком ложе протекала через Вавилон, и по берегам были выстроены стены. И если бы воины там были, на этих стенах, то они бы могли запереть этими решетками, воротами, вошедших в русло пересохшее мидо-персидское войско, и просто сверху забросали бы их камнями, копьями там, и стрелами, и просто перебили бы их, как ловушки. Но все воины, по примеру царя, тоже были пьяны, тоже гуляли. То есть они абсолютно, никто не позаботился о том, чтобы охранять или предусмотреть то, что происходило. И все двери, врата, которые были по стенам, они все были открыты. И мидо-персидское войско просто вошло туда. И просто перебило всю охрану. Вот действительно, все двери были открыты. Медные двери сокрушу, запоры железные сломаю. Войдя, войско открыло главные ворота, медные. Там было сколько там, 9 что ли медных ворот. Все их открыло, вошло там все основное войско и так далее. То есть, в точности, вот как здесь описывается, все и было. Иссушена река, никто не защищает, ворота все открыты. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. Вавилон был безобразно богат. Безобразно богат. То есть это была очень плодородная земля. Накоплены были огромные богатства. Это было чрезвычайно сильно, неприступно укрепленный город. Высочайшие стены, укрепления. И он был огромный по размерам. То есть взять этот город было невозможно. И все вот эти вот богатства, золото, серебро, драгоценные камни, искусные изделия, опять-таки продовольствие и прочее, прочее, все забрал Кир. И дальше говорит Бог, я это сделал для того, чтобы ты узнал, что я Господь, называющий тебя по имени, что я Бог Израилев. Смотрите, он делает это для того, чтобы языческий царь, Кир, которого по имени назвал Бог заранее, чтобы этот царь узнал, что истинный Бог есть Господь. Представляете? То есть, это реальная историческая личность, реальный царь, так же, как Навуходоносор, да? Это реальный царь империи Мидо-Персидской. И вот Бог говорит, я все это сделал для того, чтобы ты узнал меня. Чтобы ты узнал меня. Геродот, он описывает вот эти все события, которые здесь в Библии описаны. И вот в его книге «История», книга первая под названием «Клио», почему, не знаю, в главах или разделах 190 и 191 пишется так, то есть Геродот так описывает эти события. «Когда царь подошел к городу, то есть Кир, вавилоняне бросились в бой, но, потерпев поражение, были оттеснены в город. Вавилонянам было уже заранее известно, что Кир теперь не будет бездействовать. Они видели ведь, как персидский царь нападал на один народ за другим, поэтому, запасшись продовольствием на очень много лет, они не обращали никакого внимания на осаду. Между тем, Кир оказался в затруднительном положении, так как прошло уже много времени, а дело осады нисколько не продвигалось вперед. Наконец, другой ли кто подал совет в затруднении, или же сам Кир сообразил, как ему поступать, но сделал он вот что. Он поставил часть своего войска в том месте, где река входит в город, другую часть ниже по течению у ее выхода из города. Затем он приказал воинам, как только увидит, что русло стало проходимым вброд, вступать по этому руслу в город. После этого сам царь с нестроевой частью войск отступил. По прибытии к упомянутому выше озеру, Кир сделал с рекой приблизительно то же самое, что некогда совершила и вавилонская царица. Персидский царь отвел реку с помощью канала в озеро, которое, собственно, было болотом. А таким образом старое русло сделалось проходимым. И после того, как вода в реке спала настолько, что доходило людям приблизительно до колена, персы по старому руслу вошли в Вавилон. Если бы вавилоняне заранее узнали замысел Кира или вовремя заметили его действия, то, конечно, не только не позволили бы персам проникнуть в город, но даже совершенно уничтожили бы врага. Ведь они могли бы просто запереть все ведущие к реке ворота и, взойдя на стены по обоим берегам реки, поймать персов как ловушку. Однако теперь персы внезапно напали на вавилонян. Город же Вавилон столь огромный, что, по рассказам тамошних людей, горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже заняли окраины. В это время они по случаю праздника, то есть вавилоняне в центре праздника, плясали, веселились до тех пор, пока слишком хорошо не узнали свое ужасное положение. Так-то Вавилон и был взят. Тогда, в первый раз. Вот. И в книге пророка Даниила, 5 глава, описывается в подробностях вот эта вот пьянка Валтасара, и где было написано, что взвешен и найден легким, и был захвачен этот город. То есть вот, пожалуйста, пророчество очень четко дано, исполнено, и историки это подтверждают. И далее написано, 4 стих, то есть я это сделал, чтобы ты, Кир, познал, что есть Бог живой, который назвал тебя по имени Бог Израилев. А делаю я это, 4 стих, 45 главы, ради Иакова, раба моего, и ради Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. То есть Бог говорит, я тебе открылся, но для того, чтобы использовать тебя, чтобы ты сознательно сделал то, для чего я тебя предназначил, а именно, отпустить израильтян на свободу. И вот, как Иосиф Флавий в иудейских древностях, в своей исторической книге, описывает вот это вот как раз событие, что Кир узнал Бог живого Израилева, да, и исполнил его волю. В первый год правления Кира, то есть в 70-й со дня выселения нашего народа из родины в Вавилон, Господь Бог сжалился над пленом и страданием тех несчастных, сообразно тому, как он накануне разрушения города Иерусалима предсказал им через Иеремию пророка, а именно, что после 70-летнего рабства Навуходоносору и его потомкам, он, то есть Бог, вернет их назад на родину, а они отстроят храм и будут наслаждаться прежним благополучием. И вот Господь теперь даровал им все это, внушив Киру написать и разослать по всей Азии следующее воззвание. Так говорит Кир. «После того, как всемогущий Бог даровал мне царствование над всей землей, я убедился, что Он то же самое божество, которому поклоняется народ израильтян. Он устами пророков предвещал имя мое и объявил, что я отстрою храм его в Иерусалиме, в стране иудейской». Это Кир узнал при чтении книги, в которой за 200 лет до этого пророк Исаия оставил свои предвещания. Исаия сообщает, что предвечный сказал: «Сделав Кира царем над многими великими народами, я желаю, чтобы он вернул народ мой на его родину и построил мой храм». Это предсказал Исаия за 140 лет до уничтожения храма. И вот, когда Кир прочитал это пророчество, то преклонился перед божеством, то есть перед Богом Израилем, и необычайное рвение и усердие обуяли его к исполнению предначертанного. Созвав поэтому наиболее выдающихся из вавилонских иудеев, он сообщил им о своем разрешении отправиться им на родину и восстановить там город Иерусалим и храм Господа Бога. То есть вот Иосиф Флавий как пишет об этом, ну, об этом реальном деле, которое живой Бог совершил в этом человеке Кире. И мы вспоминаем, да, снова помним, что Бог это дает заранее, за 150 лет, за 140 лет до их пленения, за 200 лет до их освобождения, чтобы ободрить их, чтобы они видели свое несчастье по-другому, чтобы они надеялись на Бога, чтобы они жили посреди своего несчастья с Господом Богом. Да? Он говорит об освобождении чудесном, подробно описывает, и говорит, что вот этот вот человек Кир, он обратится к Богу. И вот о чем, собственно, здесь Иосиф Флавий пишет. В книге Ездра, первая глава, вот этот вот указ Кира о освобождении израильтян и восстановлении храма, он приводится, то есть можете дома потом почитать, Ездра, первая глава, там вот этот указ Кира дается. И дальше он свидетельствует Киру, вот здесь, в Библии. То есть эти слова Кир читал сам, представляете, пророчество. О себе читал, по имени. Вот правда было бы забавно, если бы кто-нибудь о себе по имени прочитал в Библии. Вау. Появилось бы сразу рвение совершить то, к чему тебя Бог предначертал, да? Вот. И вот Бог говорит, 5 стих, с 5 по 8 стихи. «Я Господь, и нет иного». Это он к Киру обращается. «Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». То есть вот здесь Бог говорит Киру, говорит: «Ты читаешь обо мне? А я специально это написал, чтобы ты знал и обратился к Богу живому, потому что я все это делаю». Вот здесь написано, что «Я один-единственный Бог, и я, единственный Бог, даю и свет, и даю и тьму, даю мир и произвожу бедствие». То есть за всей жизнью мира стоит одна единственная воля. Одна единственная воля. Воля Бога. И Он всем происходящим, будь то доброе или злое, Он управляет. Он управляет всем, и добрым, и злым. Бог не есть источник зла. Источник зла – сатана, человек, который избирает зло, да? Но есть один единственный Бог, у которого под контролем как добро, так и зло, который управляет как добром, так и злом, как светом, так и тьмой. И верующим в Него, в Бога, Бог направляет даже и зло в добро. Даже и скорби, даже несчастья, даже какие-то вещи, они все содействуют ко благу для тех, кто любит Бога, написано. Да? Иосиф сказал, то, что, братьям своим, то, что вы предназначали мне во зло, Бог обратил в добро, так что и я стал первым после фараона в земле египетской, и вся семья была спасена. То есть, видите, Господь есть Бог не только добра, но Господь есть Господь и зла тоже. Не источник зла, но господствует над ним. И для Кира это было очень важно знать. Почему? Потому что историки многие говорят о том, что его религией был зороастризм. Зороастр там был такой. Вот, который проповедовал дуализм. Дуализм. То есть существует в мире наравне добро и зло. И вечная борьба там, тьмы и света, добра и зла. То есть вот, как бы, вот из чего состоит мир. А здесь Бог говорит Бог Киру. Нет. Есть один единственный Бог, который стоит за всем, слушайся Его, веруй в Него, и Вот это вот есть истина. Вот. И, братья и сестры, давайте исследовать свои воззрения о Боге. Как мы смотрим на этот мир? Божеским ли взглядом? Какой у нас Бог? Совпадает ли он с Богом Писания, да? Или ты делаешь себе удобного Бога, или как вот Кир унаследовал что-то, или принял по невежеству своему какое-то определенное видение Бога. То есть, свое место в жизни, в мире, ответы на многие вопросы, они, естественно, происходят от того, какой у тебя Бог. Вот. И дай Писанию создать для тебя образ Бога. Вот. Исследуй, покопайся у себя в голове. А я озаботился вообще узнать Бога таким, какой Он есть. А как ты можешь идти дальше по жизни, если у тебя непонятно, какой Бог? Какие могут у тебя ответы? Ты даже не думаешь об этом. Ты всего лишь говоришь, Бог, помоги. Но как ты можешь принять помощь от Бога, если ты не знаешь Его, путей Его, какой Он есть? Взятка сатаны или благословение от Бога? Соблазн или подарок? Как ты можешь узнать, если ты не знаешь характера Бога, какой Он есть? И поэтому Бог дает откровение Киру и нам тоже о том, кто Он и какой Он. Далее обращается уже к израильтянам пророк с 9 стиха. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли тебе, у него нет рук? Не той стороной у тебя руки вставлены, что ты меня так вырезал?» Или изделие скажет, или горшечник, горшок начнет учить горшечника, как лепить горшки. Это безумие просто. И так вот Господь говорит, святой Израиль и Создатель его, вы спрашиваете меня, израильтяне, о будущем сыновей моих, хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде, то есть Кира, и уравняя все пути его, он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп, не за дары, говорит Господь Саваоф. То есть это ответ на ропот израильтян, которые говорили, и зачем ты нас вообще избрал, если ты нас так мучаешь? Почему? Аж как мы теперь будем дальше жить? А что теперь будет с нашими сыновьями? А что теперь будет со всем этим делом? Что ты, Бог, такой злой, плохой, нехороший? Нашу жизнь надо было по-другому устроить. И Бог говорит, что ты меня учишь? Я тебя сделал, а ты меня учишь, как будто я не знаю, как мне распорядиться твоей судьбой. Что ты ропщешь? И вот мы тоже ропщем по поводу каких-то событий и говорим, а зачем? А почему? Хотя и сами виноваты, но мы все равно говорим, а зачем? Почему? Если ты благой Бог, то почему? Если ты справедлив, то как же? Они сами виноваты. И ропщем на Бога. Вместо того, чтобы молчать и слушать, мы говорим совсем не о том. И Бог вот здесь вот обличает людей и говорит, молчи, слушай. Из этого добро выйдет. Чего ты Бога учишь, как управлять миром или твоей судьбой? Вы хотите указывать мне в деле рук моих? Я дал тебе болезнь, прими ее, живи с ней. Я сделал это в жизни. Я господствую над злом тоже. Я это попустил, значит так надо. Живи с этим, смотри на Бога. И так же, как безумие для израильтян было подумать, что все будет так же, как раньше, так же и для нас безумие сказать, что из этого может выйти что-то доброе. А Господь говорит, будет Кир, он отпустит вас и отпустит даром. Мои пути не ваши пути. Не указывайте мне, что делать. Примите то, что я хочу сделать. А в Писании очень четко написано, что я хочу сделать. Для них 70 лет в Вавилоне по таким-то причинам, и потом будет так-то и так-то, потому что вот Кир сделает вот так и сяк. Да? И для нас тоже в Писании Бог дал откровение, дал нам понятие того. Все мысли о тебе, добрые мысли, говорит Господь. То есть все содействует ко благу для тебя. Не бойся, не страшись, ничего не оставлю и не покину тебя. Прославлю себя в твоей жизни, прославлю себя в твоей жизни. Да? Я начал в тебе доброе дело и буду совершать его до конца. Бог призвал нас, если мы в чудный свет свой, чтобы мы возвещали его совершенство. Если Бог так сделает, очень возможно, что Бог попустит, чтобы ты опозорил себя. Никогда Бог не попустит, чтобы ты опозорил Бога. И это разные вещи. Ты можешь потерпеть неудачу, но Бог в твоей жизни никогда не потерпит неудачу. Вот. Это разные вещи. А мы свое падение и неудачу зачастую, как вот здесь вот израильтяне, все, дело Божие рухнуло. Мы говорим, а дело Божие рухнуло. Не-не, это все же Бог с тобой разговаривает. Ты иди за ним, посмотришь, что выйдет. 14 стих. Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут, будут твоими, они последуют за тобой в цепях, придут и повергнутся перед тобой, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога, истинно, ты Бог, сокровенный Бог Израилю, Спаситель». Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Вот здесь не совсем ясно, кому обращается. Кому перейдут египтяне, эфиопляне, савейцы, люди рослые. Перейдут и будут твоими. То есть, судя по всему, Кир, потому что израильтяне никогда не владели этими землями. Ни в военном каком-то смысле, ни в духовном смысле они не владели этими землями. Вот. Скорее всего, о Кире идет речь, что к нему перейдут. И в предыдущих главах мы читали, что выкуп за тебя, Израиль, я отдам другие страны, египтян отдам, эфиоплян и других. Выкуп за тебя, опять-таки, тому же самому Киру, персидским царям, чтобы они, получив все это богатство, отпустили тебя свободно, мол, ну, идите. Да? То есть, о Кире, судя по всему, идет речь, и эти люди, попав под власть Кира, они будут говорить, у тебя Бог истинный, Кир. Что твой Бог, Бог Израилев, Спаситель. То есть, если я правильно понимаю этот отрывок, то будет знание истинного Бога во время правления Кира. И таково было очевидно его взаимоотношение с Богом истинным. Но это не удивительно. Мы же читаем, например, о Навуходоносоре в книге пророка Даниила, 4 глава, там дано свидетельство. Исповедание веры Навуходоносора, когда он говорит, что я вот был такой царь, я то и такое делал, вот это вот Бог так совершил, он превратил меня в животное, потом он меня спас, восстановил, и я знаю точно, во множестве убедился, и через Даниила, и через Месаха, Сидраха, Авденага, я убедился, что один единственный есть Бог Израилев, а нет другого Бога, я Навуходоносор это исповедую. Ведь было же такое, то есть и это возможно. И также Александр Македонский, когда он пришел под стены Иерусалима, он не разрушил этого города. И одна из причин состоит в том, что священники вышли и показали ему в книге пророка Даниила, 8 главу, где написано, что Греция победит Персидское царство. Конкретно написано, что вот Персидское царство, и на смену ему придет Греческое царство, и что Греческое царство, у него будет один сильный правитель, который в расцвете и самой силе царства погибнет, и его царство разойдется на 4 части. Именно так и было. То есть в самом расцвете Александр Македонский умер и 4 генералам отдал свою империю, разделил. То есть все было четко, и историки говорят, что вот по традиции, вот еврейской традиции, что вот, мол, такие дела происходили. То есть для царей, связанных так или иначе с Израилем, для них Бог Израиля не был мифом. Они снова и снова сталкивались с некой вот пророческой реальностью, где о них идет речь. Смотрите, можно ли надеяться на такого Бога? Ответ – да. Изменился ли Бог? Ответ – нет. И в твоей жизни он такой, четкий, ясный, понятный, верный. У него все расписано для тебя. Твое место в его истории, которую он сотворяет. С 18 стиха продолжаем читать. Там Бог говорит о том, почему Он это делает все, почему так четко все записывает. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю, создавший ее. Он утвердил ее и не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Один единственный есть Бог, Бог Израиля. Не тайно я говорил, не в темном месте земли». То есть Бог подчеркивает и говорит, что мое учение, вот Ветхий, для нас и Новый Завет. То есть это не тайное знание, оно просто, оно открыто. Читай, сравнивай с историей, смотри на творение Бога вокруг тебя, и ты увидишь, что все ясно, просто, четко, есть живой Бог, личность. Он действует и в истории, и в твоей жизни. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, ни мифы, ни загадки. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Будешь искать Бога, найдешь, и Израиль, и ты. Ответ на твой вопрос в личности Бога. Он рядом с тобой. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. 20 стих. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. То есть из разных народов, не только, или может быть израильтяне из разных народов уцелевшие. Но в любом случае, даже если о израильтянах здесь речь дальше говорится, то к ним Бог прибавляет и языческие народы. Ну, дальше, в 22 стихе. Здесь же он говорит: «Невежды те люди, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает». Деньги не спасут, люди не спасут, философия не спасут, мир не спасут, власть не спасет, наука не спасет. То есть снова и снова доказывает свою неспособность эти идолы, которые люди для себя созидают. Один есть Бог. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Здесь Бог говорит, обращается ко всем народам, ко всем концам земли. Говорит, приходите ко мне. Видите, Бог Израилев, Он не только для Израиля. Он для всех, для веры всем, для спасения всех язычников. «Мною клянусь, — говорит Бог, — из уст моих исходит правда, слово неизменное, что передо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». То есть Бог говорит, познайте меня сейчас. Я сейчас изменю вашу жизнь. Для вас сейчас признать меня как за Бога и Господа, для вас благо. Вы все равно исповедуете, что я Господь. Но сейчас вы можете принять меня как Спасителя, как Бога спасающего, благословляющего. Потом вы преклонитесь передо мной, как пред Богом, судьей, который будет вас судить. Бог будет судить народы. И всякое колено преклонится пред Богом, да? И не сможет, как бы не противились люди, они все равно исповедуют, что Иисус, что Бог есть Господь. Бог говорит, сейчас время каяться, сейчас обращаться к Господу. Про Кира очень интересно пишется. Его обращение к Богу, и Бог вот как изменил его. Образ Кира, вот собранный из исторических источников того времени. Образ Кира оставил глубокий след в древневосточной античной литературе. В короткий срок вождь небольшого, мало кому известного племени основал могущественную империю, распростершуюся от Инды и Аксарта до Эгейского моря и пределов Египта. Кир был великим воином и государственным деятелем. Не только отличался большим политическим умом и дипломатической дальновидностью, но пользовался удачей, которая отдала в его руки Мидию и Вавилонию. Ну, для неверующих люди говорят, удача. Это Бог отдал. Которые были раздираемы внутренними распрями, и видевшие, и люди видели в нем, в Кире, не столько чуждого завоевателя, сколько освободителя. Его всеми признанная гуманность, коренившаяся как в личном характере, так и в более чистой религии, окружила его личность ореолом и вызвала в истории Передней Азии светлый период между ассирийскими зверствами и позднейшими персидским деспотизмом. Он, то есть Кир, явился желанным для народов и ушел, обновив Азию и начав новый период в ее истории. Представляете? То есть вот какой след оставил этот человек, который обратился к Богу живому. И так вот собрано, это из разных источников. И даже, как свойственно людям, в Киропедии Ксенофонта содержится в значительной мере вымышленное описание Кира как идеального царя. То есть его даже идеализировали потом в некого вообще вот такого. То есть, ну вот, какой след ты хочешь оставить в этой жизни? Это зависит от твоих взаимоотношений с Богом. А Бог говорит, я еще не знаю, как и доказать-то тебе, что на меня можно полагаться. Только у Господа будут говорить о мне, и правда, и сила. К нему придут, и устыдятся все враждовавшие против него. А то, что ждет враждующих против Бога, это стыд. И 25 стих. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. То есть вывод Господь опять-таки возвращается к ободрению израильтян и обличению. Вот вы не доверяли мне, не верили в меня, носили всех этих идолов, бежали от меня и так далее. И вот с вами что происходит. Но я спасающий Бог, и вы в этом убедитесь, говорит Господь. И мы знаем, к счастью, мы знаем, что мы живем уже, когда все пророчества о восстановлении Израиля исполнились. Осталось только одно пророчество исполниться о том, как уверует весь Израиль, обратиться в книге Захарии. Дома почитайте, пожалуйста, 11, 12, 13 главы говорится об обращении дома Израилева. Вот, когда все уверуют и скажут, что это у тебя, говорит, раны на руках. Вот. А он говорит, это в доме любящих меня били. Меня. Вот. Ну и так далее. Почитайте дома. Вот одно только. Мы живем во времена, когда все вот эти вот замечательные пророчества сбылись. Как не веровать? Ну вот надо веровать-то вот в конкретных ситуациях. Конкретных ситуациях. А иначе все это философия пустая. Все это болтовня. И мы тут зря время проводим. Так что давай, верь в Бога, А иначе ты устанешь от болтовни. Устанешь от болтовни и захочешь видеть добрый плод. Поступай. А то умрет вера твоя. Пускай она в делах проявляется. Доверяй, полагайся на Бога, как вот на такого вот реального Бога. В тех областях жизни, где для тебя важны, серьезные вопросы стоят. Вот. А иначе мы впустую проводим здесь время. На меньший Бог не соглашайся. Я реальный Бог. Бог твоей жизни.